Пожалуйста, давайте успокоимся. Я уже просил, чтобы заняли удобные для вас места, поэтому я смотрю, что вот здесь спереди есть у нас свободные места. Проходите, пожалуйста. Проходите, спереди две лавочки уже свободные, совершенно свободные. Проходите вперед. Можете даже не спрашивать, если места свободны, занимайте и садитесь. Вот здесь свободные есть еще места. Братья и сестры, я прошу успокоиться. Я смотрю, что мы немножечко волнуемся как-то так. Вот я вижу, что кто-то с кем-то еще что-то общается. Прошу всех успокоиться. Хочу несколько слов сказать по сегодняшней теме. У нас сегодня была очень, очень важная тема. Тема о почтении Бога. От нашего почтения так много зависит, друзья дорогие. И мы сегодня об этом слышали. Я так хочу напомнить просто вам об этом, чтобы здесь, в этом служении, служении у костра, каждый из вас проявил это почтение Богу, имя которого мы сейчас призовем на это служение. И невидимо с нами будет присутствовать Бог и ангелы Его. И если в наших сердцах не будет достаточно почтения, то, друзья дорогие, мы не будем иметь успеха ни в этом вечере, ни в завтрашнем дне. Вы видели, что сегодня у нас уже были комиссии, и одна, и вторая. Вот, и по всей вероятности, может быть, как-то ухудшится отношение к нам со стороны внешних. Поэтому, друзья дорогие, мы особо нуждаемся в присутствии Божьем. А оно будет с нами тогда, когда у нас будет почтение к Богу. Поэтому я попрошу, чтобы это почтение выразилось в том, чтобы мы не занимались семечками, прекратили всякие разговоры, чтобы с благоговением слушали то, что будет нам предложено. Пожалуйста, встанем и помолимся, и попросим, чтобы Господь пребывал с нами. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе, Ты еще один вечер даришь для нас. Господи, и погода удобная для нас, и костер радует нас, и то, что мы вместе, и то, что мы Твои дети, и верим в обетование, что просим у Тебя, и верим, что Ты будешь с нами в этом общении. Господь, благослови, благослови слово, благослови знакомство, благослови наше совместное прославление Твоего святого имени. Господи, прибудь с нами и прославься, наш любящий Бог. Аминь.
Молодежь, вместе будем петь гимн общего, общий гимн. Я стараюсь выбирать такие песни вечером, которые мы знаем наизусть, по крайней мере, должны знать. Отче Небесный, Боже Могучий, Ты Утешитель, Дух Правды, Ты. Номер 72, кому видно, можете открыть. Thank you. тебя среди людей. Присаживайтесь.
Хорошими словами мы закончили этот гимн. Дай нам в делах и в святых песнопениях больше прославить Тебя сред людей. Мы сегодня слышали о том, что прославление Бога – это почтение Богу, должное прославление. Пусть Господь поможет нам. Сейчас мы послушаем, еще участие есть у молодежи из Краснодара. Декламация «Ступени к совершенству». Мы послушаем эту декламацию, и после этой декламации сегодня у нас будет знакомиться с нами молодежь из города Майкопа. Пожалуйста.
Не взвесишь совершенство на весах, ведь это веры и любви сияние. Вершина совершенства в небесах, ее подножие — место покаяния. Ее закрыть не могут облака, свет неземной ее сияет ясно. Она непостижимо далека, она неописуемо прекрасна.
Вершина совершенства — вот итог и цель, и смысл всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедлений. И пусть они круты и нелегки, ступени, приближающие к небу. От совершенства мы так далеки, и нужно торопиться, где б ты ни был. Важнее всего желание иметь, желание без малой тени фальши. Подняться выше надо нам успеть, оставив мир греха как можно дальше.
Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен. Конечно, хочется скорее дойти и стать скорее хоть немножко лучше. Но с каждым шагом все труднее идти, и, кажется, ступеньки стали круче. Сегодня шаг, а завтра два, и вот все выше панорама и все краше. А ведь бывает и наоборот, не так все происходит в жизни нашей.
Бывает, что подолгу мы стоим на месте, без малейшего движения, не потому, что этого хотим. Нас не пускают наши согрешения, мешают настроение ветра и трудности, грохочущие грозы. То искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали это вслух или мысленно добра не пожелали, но только после ощущаем вдруг, что неожиданно слабее стали. И твердой почвы под ногою нет, внутри усталость и опустошенье, когда вершины совершенства свет найти не может в сердце отраженье. Наш равнодушный и холодный взгляд — или несдержанность вместо терпенья, и вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней.
Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк является причиной снижения, и мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступеней оказались. Нет, путь к вершине — это не игра, в которой нами правила писались. Путь к совершенству — это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянны веры и испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во сто крат труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет? Споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет, так как совсем-совсем недалеко губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж будет нелегко и начать восхождение повторно.
Но вовсе не страшна опасность та, коль за руку держаться чью-то можно, и нет надежней руки Христа, и преданий нет друга тоже.
Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине той стремиться. Вот только б не разжать свои руки, не возгордиться б, не остановиться. Аминь.
Ну, я руководитель города Майкопа. Нас молодежи 52 где-то человека. И где-то наполовину братьев, наполовину сестер. Где-то одинаково. Друзья, вчера напоминалось нам такое слово об общении. Николай Степанович говорил. Вы знаете, вот я думаю, что сегодня многие из нас недооценивают вот эти общения, которые у нас сегодня есть. Почему? Потому что, когда идет общение, друзья, кто-то, ну, по лагерю может гулять. Просто так прогуливаться там с подружкой, так общаются, так между собой. Вот. Идет собрание, такое хорошая проповедь идет. Вот Алексей проповедовал, да? Глубокие мысли, хорошие мысли, доступные мысли. Говорю, смотрю, кто-то разговаривает между собой. Друзья, я думаю, мы недооценим вот то, что нам сегодня дано. И вы знаете, вот у меня друг, ну, довольно-то близкий человек. Вот, он уехал как миссионер в Боливию. Вот он и семеро детей, жена и семеро детей, джунгли. Вот. И там он, как благовестник, из Германии он уехал. И вот мы встретились с ним в Германии. Я говорю, Абрам, как ты там поживаешь? Как общение? Как, ну, вы представьте себе, да, у джунгли. Вот, ближайшие соседи, где-то надо пешком идти, а где-то на машине надо ехать. А он говорит, как, говорит, Господь, говорит, успокаивает. Иногда, говорит, так, говорит, трудно, вот. Дети, жена, дети, вот, а собрание он проводит, как будто вот, как будто у них собрание. И говорит, один раз уже так, говорит, печально, говорит, было, говорит, так трудно, говорит, было. И мы дома с детьми провели собрание, провели это общение, говорит, и мне, говорит, так трудно было, как дальше жить? И вдруг, говорит, слышу на улице, говорит, не пойму, мелодия, говорит, непонятна, а слова немножко понятны. Выхожу, говорит, смотрю, говорит, попугай сидит, а там, как где-то воробьи летают, так там, говорит, попугаи, говорит, летают. Ну, мне слайды показывал, там действительно они стаями прям. И вот так, говорит, Господь, говорит, активно посещает и утешает. Даже, друзья, через птицу вот так. И потом я говорю, Абрам, ну, скажи мне вот правда, как дальше? Как ты хочешь дальше жить, да? Мы когда в Германии встретились. А он, кстати, друзья, уехал из Германии. Он даже не проповедовал. А такое побуждение у него было. И были очень большие трудности. Друзья, я скажу, сегодня очень много миссионеров. Ну, скажу, вот, о западных миссионеров. Да, я там все-таки 16 лет прожил и со многими общался. Вот. И есть очень много миссионеров. Им просто нравится этот джоб. Они имеют деньги, они имеют определенную славу, и больше ничего. До спасения душ для них так это. Самое главное, вот реклама, фотографии и так далее. Я говорю, Абрам, как ты там живешь? Вот. Все-таки, ну, без общения. Он так посмотрел, говорит, я хочу, то есть в Германии это было, я хочу скорее обратно уехать. Почему? Потому что, говорит, общение. И общение, говорит, не в больших домах. Там мы говорит, собираемся, говорит, в сарай, говорит, собираемся, покрыто камышом. Но, говорит, общение, общение дорого. Начали собираться души. И вот в этом году мой родной брат тоже поехал ему помогать. Вот нам уже несколько месяцев. И вы знаете, друзья, вот за определенное время, да, уже где-то человек 7 или 8 уже приняли водное крещение. То есть люди потянулись, общение с Богом. Ну, друзья, главное это, что я сюда вышел, наверное, рассказать о чем? О жизни майкопской молодежи. Ну, как мы живем? Живем мы так неплохо, вот, труженько живем. Вот. Ну, молодежное собрание у нас по вторникам. По вторникам. Значит, у нас проповедь, кто-то из молодежи, потом изучение стихов, мы изучаем стихи, раньше изучали, ну, по полглавы, так иногда главу, вот, а потом братья что-то у нас немножко стали плохо учить, стали меньше учить. Сейчас учим 2 стиха, 3 стиха, и я веду такой, у меня, значит, блокнот такой, я веду, ставлю оценочки, и вот кто насколько вытягивает. Ну, слава Богу, вот в последнее время просто молодцы, почти 100% рассказывают, почти 100% рассказывают. Почему? Я скажу почему. Потому что есть определенный интерес. Конечно, был бы больше интерес, чтобы действительно оно мне необходимо для жизни, слово Божье, чтобы знать. Ну, вы знаете, вот иногда детям как говоришь, вот сделай то, потом я тебе дам конфетку. Вот. Ну, мы не конфетки, конечно, молодежи не раздаем, а у нас молодежь поделена сейчас на три группы. Мы послушали, вот как вот у некоторых церквей, как в Курганинске тоже поделены. Вы знаете, где-то определенное легче стало мне и интереснее как-то вот жизнь пошла. Вот. То есть та группа, которая больше расскажет стихов, скажем, мы сейчас учим стихи о благодати, все стихи о благодати, которые в Библии есть. Ну, может быть, не совсем все, но очень много стихов выучили о благодати. Вот прошло почти 3 месяца, каждый вторник они рассказывают и получают новое задание. Ну, иногда через вторник получают новое задание. И та группа, которая по процентам больше расскажет, я им пообещал, я вам сделаю одну необычную поездку. Вот после лагеря у нас намечается одна далекая поездка, где-то, наверное, 2 дня. Вот. Но это интересно, побуждает интерес учить. Но самое главное, это у меня, ну и у всех такое, чтобы знать. Ну, такое, такая у нас жизнь, значит. Ну, слава Богу, друзья, вот в этом году у нас 10 человек из молодежи приняли водное крещение. Это нас радует. Церковь пополняется, молодежь пополняется членами церкви. Вот. Ну, ночь бдения вот у нас была. Один братик тоже на ночь бдения покаялся. Вот Господь коснулся. И, кстати, тоже общение. Тоже общение. Мы поделили молодежь, значит, сутки быть в молитве. С часу до... Так, с 12 до часу там, кто желает, потом с часу до 2, 2 до 3. И так сутки мы молились о наших душах, которые в молодежи, которые еще не обратились, чтобы они могли обратиться к Богу. И вот Господь явил такую милость, и вот одна душа ночью покаялась. И вот смотрите, друзья, ценить общением. Вот. А вначале было так, вот у нас уже не первый раз. Я говорю, кто хочет с часу до 2? Поднимают руки. А потом, чем больше, тем ближе к утру, тем меньше рук. Почему? Потому что надо ночью вставать, а подушка-то, сами понимаете, свое дело делает. Вот. Ну и потом я говорю, а вы знаете, вот с того раза, кто молился, там с 3 до 4, с 4 до 5, именно они подходили и говорили, какое хорошее время, именно в глубокую ночь, когда человек жертвует собой. Да. Именно вот те подходили и говорили, такая близость была с Божьей. Когда этот пример я рассказал молодежи, смотрю, руки поменялись, и большинство взяло время самое такое трудное. И в 5 часов мне, значит, звонок. Дядя Франц, приезжай, у нас есть такое общение, у нас покаялся брат, приезжайте. Вот так, мол, такое общение было, друзья, общение. То есть там, где Господь посреди, друзья, там настоящее общение. Общения бывают разные, бывают мирские, тоже общаются люди, да. Ну как они общаются, вот. Ну, поездка была у нас в этом году в Беслан, тоже ездили у нас, наша молодежь так как-то вот с бесланцами поле мы... ну, как-то общаемся. Они нас пригласили на общение. Вот, и мы ездили. Слава Богу, там поучаствовали, покаяние были. Ну, такая наша жизнь. Ну, примерно, как у всех. Теперь мы еще послушаем стихотворение, а потом молодежь пройдет вперед и споем еще один псалом.
Посвящение Бог ждет от тебя, посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному, неумелому. Только ты не ищи ничего драгоценного от рождения. На кресте у Христа одного все твои сбережения. Ты с молитвой туда посмотри, с возрастающим дерзновением, и рукою веры бери, и служение, и умение, посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести. Не сойдет помазание елей при условии, если хочешь ты. Иисусу не тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждая святую задачу, и внимание его очей привлечешь лишь самоотдачу. Аминь.
Несколько вопросов. Если христианин несет служение в церкви, поет в хоре или играет на музыкальном инструменте, но у него это не совсем стройно получается, не хватает способностей природных, и они не развиваются, ему надо это оставить или продолжать? Друзья, ну, в общем, написано в Священном Писании, что Бог дает дары различные каждому особо. Дары может Бог давать, когда человек совершает определенную молитву, просит его. Ну, я знаю случаи, когда просила сестра, чтобы Бог дал способность петь, и он давал способность петь и играть, и так далее. То есть, Бог дает способности, бывает, когда человек просит. А бывает, не дает. Вот какие есть дарования, человеку самому приходится прилагать усердие, старания особое и развивать что-то. Но бывает так действительно, что человек, ну, не может. Он прилагает усердие, но видит, что слишком мало у него способностей, дарований и так дальше. Что делать? Друзья, мы слышали мысль, это сегодня уже звучало. Если я вижу, что способности мои слабенькие, я их должен реализовать, может быть, не там, где широкомасштабное такое-то общение какое, а уже избирать аудиторию более скромненькую. Ну, вот, например, проповедники начинающие, они стараются, если есть возможность, не в большой церкви сразу проповедовать, а в маленькую группку, поедут на посещение куда-то. Это легче, воспринимается оно так, ну, более-менее. То есть, друзья, нужно чувствовать, вот насколько мои способности я могу реализовать в том или ином общении. Понятна эта мысль, да? Ну вот у нас есть одна сестра, я пресвитер в маленькой церкви, 60 членов у нас, это поселок Индустриальный в Тимошевске. И одна сестра есть, ну уже в возрасте ей... Наверное, 55 лет, примерно так. Она уверовала не очень давно и садится. Хочет участвовать почти на каждом собрании. Садится за пианино, поет псалом какой-то, стих перед этим расскажет. Ну, знаете, как-то, ну, честно говоря, у нее так корявенько получается все это. Ну, и голос у нее не для аудитории. И так, знаете, как сядет за пианино, и у нее руки так, как механизмы какие-то, раз, 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 так, это. Ну, а я смотрю, у меня умиляется часто сердце, знаете почему? Потому что я вот слышу и вижу, и воспринимаю это как Божье чудо, потому что еще совсем недавно она была самым настоящим бомжем. Ну, вот ее жительство, это теплотрассы, вокзалы, документов у нее никаких не было. И вот такое. То есть, Бог из нее сделал совсем другого человека. И то, что видим сейчас, это просто чудо. Итак, я позволяю ей, ну, не на каждом собрании, а так изредка урезаем, но участвует она и, в общем-то, нормально. Если какое-то большое общение, то я думаю, что воздержаться бы ей от участия лучше было бы. Ну так, то есть мы должны трезво оценивать свои способности и согласно этого применять их там или там. Ну вот как уже было сказано, либо в семье своей, либо когда никто не слышит, я и Бог. Ну так вот. На детского руководителя или молодежного поставляет церковь или совет. Без церкви, без рукоположения это делают? Объясните. Ну, сразу скажу, что рукоположение для детского руководителя или молодежного не требуется. Специальное возложение рук не применяют в этом случае. Ну, а как практически, друзья, на детского руководителя бывает ответственность за детскую работу в церкви. Видя нужду, может предложить, сказать: Саша или там Наташа, не хотел бы ты подключиться к детской работе? Пока помощником в группе, вот такое, вот такое. Давай, попробуешь, там посмотрим. Если будет получаться, значит, хорошо. Так. Бывает у человека, у самого внутри желание такое, он подходит к ответственному за церковь или за детскую работу, или к служителю, и просит, говорит, я хочу заниматься с детьми, вот такое вот у меня желание, вижу, что, ну, думаю, что получится. Ну, давай попробуешь, если есть в этом необходимость, так может быть. Ну, по-разному, друзья, здесь нет каких-то стандартов. Ну, на руководителей молодежи уже чаще этот вопрос совет братский решает. Но в любом случае, или на детского, или на молодежного руководителя, все равно, друзья, посвящение происходит на членском собрании. Проходит какой-то испытательный срок, видят, что да, может совершать эту работу, и по жизни может, и по дарованиям может, и тогда уже совершается молитва специальная, и он руководитель уже законный. Если я стремлюсь и хочу служить Богу, а мои близкие друзья, как я думаю, к этому относятся халатно, как мне с ними общаться? Но если хочешь служить Богу и есть стремление, не надо смотреть на остальных. Тем более здесь написано, как я думаю. А мысли наши могут быть ошибочными, поэтому много думать об этом не надо. Как Господь сказал, ты иди за мной, что тебе до него? Вот смотри на себя больше, на других меньше. И совершай дело, которому влечет, которое поручено. Скажите, пожалуйста, когда будет еще какой-нибудь съезд или какое-нибудь молодежное общение? Ну, традиционно, друзья, у нас молодежное общение в январе, когда каникулы у молодежи. Ну и вот лагерь. Два раза в год. Бывает еще конференция, но она не обозначена пока. Конференция по благовестию осенняя, я имею в виду. Ну так вот, поэтому ждать чего-то другого не стоит. Если какие-то есть желания что-то поправить в жизни, надо пользоваться тем, что сейчас есть у нас. Стихотворение. Если посчитать, что я имею, и пение на молдавском. Пожалуйста.
Если посчитать, что я имею в доме, в банке или под сургучом, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но когда смотрю на это небо, под лучом прищуривая глаз, говорю, как много Божия хлеба ты даешь для недостойных нас. Сколько я в тебе нашел богатства, ты своим мне милости простер. У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер. Не объять того, что Бог дарует, ни с кого процентов не берет. Восклицает в песнях «Аллилуйя» Господом возлюбленный народ. Бог дает свою любовь не мерой. Приходи, желающий, бери. Я богаче всех миллионеров, мой чертог в сиянии зари. Аминь.
Молодежь, мы желаем спеть на молдавском языке, хотя это вот молодежь с Америки, но на молдавском. Значит, ну, я переводить всю песню не буду. Здесь в припеве такие слова «инима», «инима». Слово «инима» с молдавского языка переводится как «сердце». То есть в этом псалме раскрывается взаимоотношение Бога с человеческим сердцем.
Лакрими, это дуре, кисы воскреши, Кому поручали? Где Александр? Кому поручал знакомство?
Варениковская.
Варениковская, пожалуйста.
Молодежь Варениковской, выходите, пока я рассказывать буду. Мы приехали со станицы Варениковской, нас 14 человек. Тут представлялись большие группы молодежные, а наша группа небольшая. Но скажу так, она постепенно растет у нас. Начинали мы с 6 человек, у нас было сейчас 14. Ну, слава Богу, потихонечку нас все больше и больше становится. Я пресвитер церкви, но молодежного руководителя нет, у нас приходится мне самому этим заниматься. И в церкви, тоже церковь у нас небольшая, 35 членов. И с молодежью я занимаюсь, и в церкви пресвитером являюсь. Так вот, был такой период, не сильно у нас с молодежными собраниями ладилось. Ну, как не ладилось. То уеду куда-нибудь на какое-то время, нету молодежных, приеду, не до этого. Но оно то есть, то нету. Ну, вот так вот, как есть, говорю. Не всегда у нас регулярно были молодежные собрания. И недавно как-то попался мне в руки один материал такой, книжку прочитал я. И я понял, что нам чего-то все-таки не хватает в нашем молодежном служении. А понял я, чего не хватает. Не хватает нам целеустремленности. Определенной цели у нас не было. Для чего вообще мы существуем? Ну, знаете, в общем-то, это проблема не только нашей молодежи была. Я смотрю, вот в лагере тоже у нас есть такая проблема. Ну, кто-то действительно знает, для чего сюда приехал. Цели определенные имеет. А у кого-то нету цели этих. Вот сейчас тут на передних лавочках сидят, так внимательно слушают, хорошо. А вот попробовать пройти сзади, там свое общение. Или по лагерю кто-то ходит. И думаешь, для чего вот эти молодые люди приехали в наш лагерь? Чего они вообще хотят добиться от этого общения? И просто непонятно. Да я думаю, они сами не знают, чего они хотят. Просто за компанию приехали, наверное, да и все. И вот мы так вот на основании Священного Писания определили, какие цели у нас должны быть нашего вот, молодежного служения, наших собраний, вообще как молодежи нашей, как молодежной группы. Но первая цель – Об этом Николай Степанович говорил на первом костре нашем, о том, что общение должно быть. Но вы знаете, если мы только лишь общение возьмем нашей целью, это будет перекос. И нам будет, может быть, интересно где-то встречаться, за чашкой чая или еще как-то. Но другие важные цели, которые ставит перед нами Слово Божие, они останутся в тени. Но вторая цель, которую мы для себя определили, это познание Иисуса Христа. Для этого у нас проходит молодежный разбор, мы разбираем Слово Божие, стараемся познать Иисуса Христа, увидеть Его в Слове Божьем, понять, что Он от нас желает, чего от нас добивается. Третья цель, это тоже молодежь в этой третьей цели в основном участвует в церквях, это благовестие. Мы должны другим о Христе рассказывать. Если молодежь будет ничем не занята, если она будет сидеть только умиляться, смотря друг на друга, ну, тоже не все хорошо будет в нашей жизни. Застой будет в молодежи. Молодежь, она всегда впереди в благовестии, если мы так вот посмотрим. Молодежь у нас благовествует, и мы должны обязательно вот эту цель перед собой видеть. Еще у нас такая цель, это заботиться друг о друге, поддерживать, помогать. Если мы будем думать только сами о себе, плохо у нас получится. Но если мы будем заботиться друг о друге, то мы будем переживать о том, чтобы и другой духовно возрастал, помогать ему в жизни духовной. И пятая цель – это служение Господу. Каждый из нас в нашей молодежи, и каждый из вас, который вот здесь сидит, обязательно должен раскрыть в себе определенные дары Божии, таланты, то, что Бог дал. В Церкви Божией ни одного человека не должно быть, который находится без дела. Если какой-то член на теле человека не двигается, мы называем это парализацией, да, это уже ненормальность, это серьезная болезнь. В основном это неизлечимая болезнь. Редко бывает, когда парализация отходит. В основном это уже на постоянно. Поэтому в Церкви Божией парализованного никого быть не должно. Каждый должен выполнять какую-то функцию. Бог от каждого из нас чего-то ждет, чтобы каждый человек трудился. И так вот недавно из молодежной жизни расскажу. Так оно тоже символично было. Мы с молодежью решили пойти, ну, небольшие там у нас горы, где мы живем, так рядышком в Абинск. Брат один говорит, давайте я вас проведу на одну гору, с вами схожу. И вот мы собрались, и еще другая молодежь с Абинска была, вот мы пошли на эту гору. Ну, я там никогда не был, из нашей молодежи тоже никто не ходил. Ну, так мы представляли, ну, трудно будет, мы понимали, что в гору всегда трудно подниматься. Но мы поставили перед собой цель добраться до этой вершины. Когда к горе подошли, посмотрели, да, высокая гора. Ну, ничего, думаем, мы молодые, сильные, заберемся. Пол горы прошли, кого-то пришлось уже за руки вести. Не мог идти, тяжело. Я знал бы, я бы не пошел, я бы вернулся. Но Христос, в общем, так и говорил, что каждый, кто за ним идет, должен, ну, понять, что за трудности его ждут впереди, и быть готовым к ним. Но мы не были подготовлены, не ждали, что все-таки так трудно. Думали, что трудно, но не думали, что так трудно. Последние метров 200, наверное, там очень крутой подъем был. Так оно все время в гору было, а потом, ну, вот так вот вертикально почти. Ноги назад скользят, хотя погода сухая была. Нужно было выбирать, где какой-то камушек, корень какой-нибудь. И таким образом еле-еле зашли в поту все. Кто-то уже, ну, сам не рад, что пошел в этот поход. Но вы знаете, когда мы поднялись на самую вершину, это был конус этой горы. Высота этой горы 542 метра над уровнем моря. Но то, что открылось нашим взором, все померкло, то, что было позади. Весь этот подъем, трудности эти, как тяжело было подниматься на эту гору, все это осталось где-то позади. Такой красоты, ну, редко можно где-то увидеть. С высоты птичьего полета, может даже и выше, мы смотрели на селение, которое было у подножия этой горы. Увидели свой автомобиль, такой маленький-маленький, со спичечную головку, который стоял в этом поселке. И, в общем-то, картина очень красивая была. Окружающие горы, синева, такие вот, дымка такая, горы покрыты этой дымкой были. Картина была восхитительная. И пятачок вот этот, на котором мы были, ну, примерно вот как вот молодежь сидит наша, вот такого размера был пятачок, а может быть даже меньше. Это учитывая там кустарник, который рос. В общем, что я хотел этим примером рассказать, то есть те цели, которые мы перед собой поставили, чтобы их достигать, мы понимаем, что трудно будет. Нелегко отдавать себя другим, нелегко заботиться о других, нелегко служить нашему Господу. Потому что показывать Господа другим, это сложновато. Это нужно всегда правильное поведение, что было. Прославлять Бога нужно не только словами своими. Прежде всего, прославлять Бога, это должна быть наша жизнь, наше поведение, образ жизни нашей. И начиная от одежды, кончая вот всякими тонкостями нашей жизни, мы во всем должны Господа нашего прославлять. Если мы перед собой будем эти цели ставить и выполнять, тогда у нас в жизни все будет хорошо. А если эти цели будут для нас туманные какие-то, или мы даже вообще не будем знать, для чего мы вообще молодежное общение, или только лишь пообщаться, что ли. Оно, знаете, замечено так. Молодежное общение, народа не так много. Когда объявляется, что будет у нас застолье, чай будет, свободное общение, ну, раза в два увеличивается. Обычно так бывает. Я не только по своим говорю. У нас-то, в общем-то, все ходят. У нас не так много. А вот где побольше молодежь, вот так вот рассказывают, бывает. Это о чем говорит? Что люди настроены только на общение, а другие цели для них и не так важны. И вот мы даже, знаете, вот по совету того автора этого материала, который я прочитал, мы даже девиз для себя составили. Это тоже неплохо. И мы еще не сильно хорошо выучили этот девиз. Вот. Но наша цель, чтобы выучить, чтобы мы хорошо могли представлять. Девиз – это те цели, которые мы имеем, но они представлены в таком вот предложении одном, может быть, побуждающем к какому-то действию. Так вот мы существуем как молодежь для того, чтобы познавать Иисуса Христа, чтобы показывать Его любовь другим, чтобы прославлять Его своей жизнью, отдаваясь на служение Господу и заботясь о ближних. Вот такой вот наш девиз. И мы хотим, чтобы вот этот девиз в нашей жизни мог исполняться, чтобы не просто мы на словах это так вот выучили, как красивый стишок и все, но чтобы это в нашей жизни исполнялось. А сейчас мы представим тут стихотворение, расскажут и споем.
Я здесь чужой. Я здесь чужой. Чужой земной прохожий, и пусть бушует грозный ураган, как пилигрим, храним десницей Божьей, стремлюсь туда, в небесный Ханаан. Мой путь усыпан тернием колючим, врагом везде расставлены силки, но я иду с вождем моим могучим, и всюду вижу мощь его руки. Придет пора окончиться скитанье, Иисус Христос меня уверил в том, и я храню от юности желанье войти скорее туда, в небесный дом, небесный край души моей отрада, конечный путь страданий и скорбей, достичь тебя, и большего не надо. Иисус, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть, немножко, время близко, которым ныне нужно дорожить. Здесь на земле я временный прохожий, а там на небе вечно буду жить. Аминь.
Отчизна есть другая, и нашему пути конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним голову Христу на грудь. О небо нам, даром, даром, и слово бушует море. Достигнем цели и войдем туда. Мы будем там, мы будем рядом, рядом. И склоним голову Христу на грудь. А небо нам подарит даром, даром. И словом ободрит за путь. Там красота. Красота Иисус Христос сменил Он тот венец терновый и приобрел венец нам новый. Мы будем там, мы будем рядом, рядом и склоним голову Христу на грудь. Он небо нам подарит даром.
Братья и сестры, так вот быстро летит время, у нас остается уже мало этого вечера. Но у нас есть еще желающие и знакомиться. И мы желаем сегодня так вот, может быть, немножечко поподробнее нам или вам представить брата Дениса. Это брат, который переехал в город Ейск, где он раньше жил, какой у него труд, как пришел к Господу. Я думаю, он немножечко о себе скажет. Так думаю, что он будет в помощь в работе с молодежью, с подростками в лагерях. Пожалуйста.
Братья и сестры, дорогая молодежь, меня зовут Денис, фамилия моя Самарин, живу в городе Ейске. Полтора года живу уже. Там. Вообще родился я в городе Тольятти. Ну, кто-то меня немножко знает, но я все равно расскажу свою историю, чтобы так все знали. Мне 31 год, я женат, у меня трое детей, две девочки и мальчик. Родился я в городе Тольятти в 77 году, в совершенно неверующей семье, вот, и не был крещен даже в православной церкви. То есть я, хотя из мира пришел, но я настоящий баптист. То есть кто был крещен в православной церкви из мира, тот анабаптист, перекрещенец, а я баптист. Вот. И знаете, до 12 лет я о Боге никогда не слышал, хотя моя семья не была такой атеистической, чтобы, знаете, там Бога нет, там и все такое. У меня отец, например, когда его в партию понуждали в 70-каком-то году войти в партию, а он долго не хотел, потом он говорит, да что вы ко мне пристали, я баптист. Вот. И они от него отстали быстренько. А потом я его спрашиваю, сейчас уже спрашиваю, а почему ты так сказал? А он говорит, да я слышал, что баптисты в партию не вступают, и все. Вот. И в 12 лет, я помню, знаете, или 12, или 13 лет было, как-то я слушал радио, и по радио говорят такую фразу, что один ученый, историк, пришел к выводу о том, что Иисус Христос был, но это был не Бог, но историческая личность. И вот я помню момент, хотя у нас о Боге никогда разговоров не велось, но я помню этот момент, когда меня это очень возмутило. И я подумал так, если уж признаешь, то признавай все. Ну что это значит, был такой человек? Нет, если же признаешь, что Иисус Христос, значит Бог был. И вот я помню, тогда я первый раз задумался вообще о Боге, об Иисусе Христе, а потом прошло 2 или 3 года, и родителям на работе подарили Евангелие, греческий перевод, такой не синодальный перевод, как у нас сейчас, вот такой вот, ну, четкий очень, а более литературный. И я стал его читать, и поразился, знаете, чему? Что очень много того, что я раньше читал, я вообще очень любил читать, много книг перечитал к тому времени. Очень много того, что я раньше читал, оно есть в Библии. Очень много книг, оно строится на Библии. Помню, нам учительница говорила, Александр Невский сказал, что кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. А я смотрю, в Библии написано. Думаю, надо же как. И эта книга меня сильно заинтересовала. Ну, тоже как-то читал, но к вере не приходил. А потом однажды мама приходит с работы и говорит, я тебе нашла курсы, будешь английскому языку учиться. Я уже в 10 классе учился. И я пошел на английский язык. А там у нас учительница, она полиглот, 9 языков знает, Лидия Анатольевна. Она сейчас живет в Порт-Ване на Дальнем Востоке. Старикова Лидия Анатольевна. И вот она только уверовала в церкви, в баптистке, покаялась у нас. Ну, я не знал ничего, что у нас, это у них. Я там еще ничего не знаю. И вот я хожу, она, знаете, она как проводила уроки? Она нам о Боге рассказывала. Вот 40 минут идет урок, 30 минут она рассказывает о Боге. Мы говорим, Лидия Анатольевна, давайте мы хоть иногда там, ну, как-нибудь английский там. Я, наверное, поэтому до сих пор английский плохо знаю. Вот, она говорит, написано в Библии, прежде всего ищите Царствие Божие, а все остальное вам приложится. И вы знаете, она так нам каждый день, интересно так рассказывала, и все, мы слушали, потом вспоминали. А домой приходит мама, спрашивает, ну, что вы выучили? Ну, я говорю, вот это выучили. А она говорит, да вы месяц назад это выучили. Я говорю, ну, вот опять учим. И вот так она рассказывает, знаете, а потом на Пасху нас пригласила в церковь, на собрание. Говорит, а такая добрая женщина, и не могу ей отказать. И маме говорю, мам, ты знаешь, а там далеко-далеко ехать до молитвы, другой район города, это почти час добираться, еще рано вставать, и мне лень, я ищу повод отказаться. А мама говорит, с Лидией Анатольевной езжай. И мы поехали. Я была Пасха, и вот мы приехали, знаете, спускаемся в подвал в какой-то. И там, ну, знаете, вот я не слышал слова «секта», но вот у меня сразу такое впечатление такое, низкий потолок, и бабульки сидят, поют еще так, не очень стройно, скажем так. Хотя я не сильно большой музыкант, ну так. И вы знаете, я сижу, и мне не понравилось, очень не понравилось. Возвращаюсь домой, а следующее воскресенье опять Пасха, потому что православная и баптистская Пасха, так, ну там у нас по-немецки там было. И она опять, ну я опять пошел, и смотрю, что-то мне более-менее так нравится начинает. И прихожу домой, мама говорит, слушай, а ну что там хоть за собрание, хоть за церковь? Я говорю, да, баптисты собираются. Баптисты, да ты что, ни в коем случае. Да чтобы на километрах не было рядом никого баптистов. Вот. А мама у меня сильно болела очень, астмой очень сильно болела, и вообще без этой брызгалки ходить не могла. Ну и Лидия Анатольевна как узнала, что меня не пускают. А я такой брат был, такой ну, юноша был, вот, который... Не будет за свою веру отстаивать. У нас там одна сестра была, знаете, ее дедушка не пускал на собрание, так она его в ванной заперла и пошла на собрание. А я это... Я не такой, я радуюсь. Ой, слава богу, меня не пускают на собрание. Не очень сильно хотела. А она, это Лидия Анатольевна, она позвонила моей маме, и они 2 часа или 3 часа разговаривали по телефону, и мама говорит, я пойду посмотрю, куда вот мой сын ходит. Ну и пошли мы вместе. И тоже заходим в этот подвал, а я уже смотрю глазами мамы, и думаю, надо же, как вот ей, наверное, все страшно, и все это, вот, и как и я там за физгармонию спрятался, чтобы мне не видно было. И когда собрание кончилось, подходит к ней одна сестра или несколько сестер и говорит, ну как вам? И она говорит слова такие, я пришла домой, это мой дом. И так мы остались на собрании, потом до молитвы в Тольятти построили, и, в общем, так мы их стали ходить, покаялась она, я покаялся, мы вместе крещение приняли. Отец вот до сих пор неверующий, старший брат у меня есть, на 9 лет меня старше, тоже на собрание ходит, но... Никак он не решаться так Богу подойти. Вот и началась моя так баптистская жизнь, так скажем. Вот я помню, 2 года я ходил на собрание, помню, пресвитер подошел и говорит, слушай, Денис, ну не пора ли тебе уже Богу служить? Что ты все ходишь и ходишь? И я подумал, действительно, не пора ли мне Богу служить? И думаю, заявил на крещение, мне крещение преподали. Но интересно, я же, вы знаете, вот вы в верующих семьях родились, и вот для вас это все естественно, многие из вас. А для меня это вообще все было загадка. Баптисты, я вообще не знал, что это такое, верующие. И вот я помню... Вот вопрос, знаете, у нас, ну как вот в мире женится? Дружат, потом женится, да? Вот, уже живут вместе, а потом женится. Свадьба там через 5 лет, уже детей куча. Вот. И вот, и вдруг собрание идет, собрание, и говорят, у нас в церкви объявляется брак. Брат Влад и сестра Оля. Я стою, я сижу, думаю, батюшки, они же не дружили. Как они поженились? Почему? И я вспоминаю, наверное, братский совет их, наверное, это поженил. А до этого я книжку одну прочитал, там один китайский миссионер, ему друзья в Англии подыскали невесту и прислали на пароходе, а он ее только увидел. И у меня, знаете, у меня серьезные переживания. Думаю про себя, сейчас вот на следующем собрании скажут, объявляется брак. Брат Денис. Я думаю, не встану, ни за что не встану. Вот. Потом думаю, ну это все-таки церковь, братья, я же все-таки член церкви. Думаю, встану, но сначала пусть невесту объявят. Вот. Ну, в общем, так у меня переживания такие, знаете, вот вы смеетесь, я серьезно переживал. Думаю, подходил к одному, ко второму. Вот. А потом, когда уже все понял, как-то все объяснилось, и мы, помню, на работе с одной неверующей женщиной разговаривали, ну, девушкой, и она говорит, как вот у вас у верующих не дружат, а потом бац, и поженились. Она говорит, это же нелогично, надо характер узнать, надо же подружить сначала. Ты разве не согласен? Ты же знаешь ее веру, я говорю, Вера, 100% согласен. Ты правильно все говоришь. Она говорит, ну как? Я говорю, ну ты знаешь, вот ты все правильно говоришь, я с тобой даже согласен. Но если поступать, как ты говоришь, и как я согласен, все так поступают, 95% разводов. А у нас совершенно нелогично, совершенно непонятно, я с этим не согласен, но ни одного развода. И поэтому я, пусть буду не согласен, но я сделаю так, как у нас делают, чтобы уже проверено было. Вот. И вот так у меня, в общем, такая жизнь началась в вере. Потом я, помню, в институт поступил, ну или уже учился в институте, я не помню. И это у нас, вот эта мысль, что ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам, оно мне вот так вот в голове и крутилось. Я всегда думал, что если уж уверовал, вот я помню с 12 лет, если уж признать, то надо все признать. Как-то половинчато, оно, ну как-то нехорошо. Вот сегодня Малахи мы читаем, там написано так, если я Господь, то где ко мне почтение? Ну вы же называете меня Богом, сами называете. Ну значит почитайте меня, вас никто не знает. Называть, сами называете. Ну, значит, и почтение должно быть. И у меня вот эта мысль отложилась, что если уж веровать, то надо веровать до конца. И я помню, вот в институт поступил, у нас в первом курсе была высшая математика, там Кулешов преподаватель такой был, знаете, но его потом уволили, и слава богу. Потому что это, очень сильно над нами измывался. И у нас было 40 человек на потоке, 40, и сдал только один на тройку. А все остальные не на четверку тоже. Все остальные двойки получили, а он один на тройку сдал. Потому что у него фамилия тоже Кулешов была. Вот. А все остальные, все, я помню, всю ночь учил эту математику, прихожу, а у меня такой вопрос, на который, я говорю, такого нет в учебнике, вот, и опять двойку поставил. И в этот момент мне предлагают молодежь поехать на благовестие там куда-то, и я думаю, надо поехать. А все говорят, ну как ты, что, там столько экзаменов, там нас за сессии не допустили из-за этой математики и так далее, и так далее. А я вот этот стих, вот меня, ищите прежде Царство, и поехал, и все. И знаете, я приехал через 2 недели, наш еще никто ничего не сдал. Я первый сдал, а потом они уже стали сдавать. То есть так вот Бог мне показал, что действительно надо всегда вот искать Царствие Божие правды. Ну, потом я молился Богу, чтобы Бог мне труд какой-то усмотрел. Вот. Ну, там в церкви я занимался с детьми. В церкви, сразу почти я стал заниматься с детьми. Ездил в лагеря, в христианские, в детские, ну, в молодежном смысле, в детские, подростковые. В общем, в сложности я 12 лет. Ну, вот этот 12-й год, когда я в лагерях. С 19 лет, то есть каждый год я ездил. Бывал и в екатеринбургских лагерях там, и в нашем части. Но все это уральское объединение. Ну, так мне это очень, служение очень дорого, близко. Ну, что сказать, каких яркие моменты, помню, запомнилось мне из одного лагеря. У нас была гора, мы ее назвали, ну, Голгоф. У нас был, как бы, поход с детьми, и гора была Голгоф, очень крутая. Вот брат сейчас рассказал, как на крутую гору лезть тяжело. И вот тоже мы... Помню, набросали перед горой это кирпичи, много кирпичей. На каждом кирпиче написали грех, там, ну, например, сребролюбие, там, гордость, обман. И вот дети пришли, и они должны были найти кирпичи с грехами, в которые они в себе видят. И каждый смотрел, вот гордость есть, да, взял себе кирпичик. И вот так вот, и каждый набрал кирпичи по 15, вот так, знаете. Вот. И потом мы на эту гору лезли. Вот. Ну, мы-то взрослые, конечно, не брали ничего. Вот. А дети пыхтели хорошо так. И добрались, а там крест стоит. И на это около креста мы все эти кирпичи высыпали. Ну, как освобождение от греха. Вот. А потом этот крест поставил целый год, и он же обветшал. А на следующий год к этой горе подъехали трактористы. Ну, неверующие совершенно. И вот они подъезжают, смотрят на этот крест. И говорят, что это такое? Крест стоит. Ну, давай залезем. Залазь, там кирпичи какие-то лежат. Какие-то надписи какие-то на них. Крест. И они взяли и свалили этот крест. Ну, спускаются, заводят трактора, они не заводятся. Они раз, два, три, час промучились, не заводятся. Они говорят, слушай, что-то мы не то сделали. Опять залезли, поставили, слезли, завели, поехали. Вот такой случай у нас был. Ну, вообще в лагере, конечно, много интересных случаев было вообще за жизнь молодежную. Вот пока рассказал, хороший пример вспомнил, думаю, сейчас расскажу, я опять забыл. Вот, ну, что еще рассказать? Потом я, знаете, я сильно переживал. Хотя я в церкви трудился, как проповедник, вот с молодежью трудился, но у меня было очень сильное чувство такое, что чего-то не хватает. Как бы, очень, вы знаете, мне гнетущее состояние такое было очень долго. Где-то в 25 лет, может, оно началось, вот в 24, что что-то мне не хватает, что-то не то. Вот я, ну, проповедую, находил в этом удовольствие, в изучении Священного Писания. С молодежью очень... С детьми я, ну, я тосковал, когда лагерь еще там, еще 2-3 месяца оставался, очень хотел. Но все равно чувствовал, что что-то не хватает. Я стал молиться Богу, Господи, чтобы мне вот до 30 лет, чтобы я точно от Тебя знал то дело, которым я бы занимался всю свою жизнь. Я не знал даже, в какой области это дело. Я и так хотел, и так, может быть, какой-то миссионером куда-то поехать, может быть, начать какие-то богословские труды писать, может быть, еще что-нибудь, может быть, детскую школу организовать. Я не знал, вообще, абсолютно не представлял, чем я буду заниматься, но я молился, я помню, молился 4 года. Молился каждый день. Ну, вечером я молился, говорю, Господи, вот чтобы до 30 лет я точно знал. И так Бог усмотрел, мне 29 лет исполнилось, и я положил себе на сердце. Если мне предложат куда-то поехать, то я поеду куда угодно. Вот. Ну, и меня предложили поехать в Ейск. Я поехал в Ейск, и сейчас думаю, хорошо, не предложили поехать в Мурманск куда-нибудь. Вот. Вот. Ну, так вот моя жизнь прошла. Вернее, идет. Если какие-то вопросы можете задать, а так все, на этом я закончу свой рассказ. Все, да.
Горячий ключ знакомства, пожалуйста, выходите.
Город Горячий Ключ. Нас приехало 18 человек, 9 братьев, 9 сестер. Мне 23 года, зовут Сердюков Иван. С недавнего времени я стал руководителем молодежи. Ну, рассказать о молодежи. У нас жизнь молодежи такая очень горячая, такая богатая. Мы и трудимся. Молодежная проходит у нас во вторник в 7 часов. Молодежь активная. Вот если что-то надо, говоришь, они активно стремятся и помогают, и никогда не отказывают. И мне очень радостно это. И вот мы споем и расскажем стихотворение. Вот такой гимн хотим спеть. Это «Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой». И, знаете, бывают всякие различные ситуации в нашей жизни. Тысячи дорог. Тысячи дорог. И вот я сегодня вижу, сегодня в нашей молодежи, в Горячем Ключе, из тысячи дорог некоторые заблудились. Некоторые заблудились и отошли. А бывает так, что очень трудно. Вот как рассказали, пример хочу я рассказать. Мы с молодежью своей тоже много ездим, много в походы ездим. Это как-то дружнее молодежь становится, помогает друг другу, роднее становится. И вот однажды мы решили поехать в одно место, называется Подновисло. И вот не очень долго ехать, мы переезжаем на машинах последнюю речку, выезжаем, перекресток такой, и на перекрестке мы решаем, дальше ехать или на Подновисло. И вот мы говорим, вы пойдите посмотрите, а мы постоим, вас подождем. И вся молодежь пошла, а мы с водителями, с братьями стоим, ждем. 10 минут, 20 минут, зовем, никто не возвращается. И вот мы решили, надо ехать, звать и ехать дальше. И вот когда мы подъехали, такая скала, Подновисло называется. И бывают такие моменты в жизни, когда что-то видишь, и сердце боль резко становится. И вот эту скалу я никогда не видел. Она не очень такая крутая на первый взгляд, но она очень сыпучая, постоянно сыпется. И вот я смотрю, трое человек из нашей молодежи уже посреди горы. Уже посреди горы, и видно, что выше ни шагу не сделаешь, ни вправо, ни влево, и назад уже шагу не сделаешь. Вот такая обманчивая скала. А в это лето там погибло 3 человека. Вот так залезли и начали слазить, и только если начинаешь слазить, сыпется, и человек разбивается. Внизу большие камни. И вот, видя это, молодежь переживала и молилась долго. И очень было трудно, вы знаете, когда такие обстоятельства, когда может случиться беда. Очень трудно в этот момент. И вот я видел и вспоминаю сейчас с радостью, как молодежь постоянно молилась, переживала. А рядом отдыхала Горячо-Ключевское правительство. И вот они услышали что-то какое-то, шум. И пришел зам главы и посмотрел и говорит, что без МЧС не обойдешься. И спросил, кто такие? Я говорю, верующие мы. И вот подождали, МЧС помог нам МЧС. И вот хочу сказать, вот бывают моменты в нашей жизни, что мы идем с вами, мы идем. И вот человек чувствует, что опасность в духовной жизни, опасность. И бывает так, что еще один шаг и смерть. И хорошо, если мы будем стремиться к доброму, в служении Богу, а чтобы вот эти опасные места мы обходили стороной. Давайте, молодежь, сейчас мы расскажем стихотворение и споем.
В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил. Все, что потихоньку он стяжал, на, мама, сохрани, и убежал. Довольный, с веры твердой, как гранит, что мать все как есть сохранит. Кусок резины, крылья мотылька и ржавую головку мотылька, 2-3 гвоздя, и птичье пол яйца с прилипшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровище принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божии все молча положить, все, чем мы научились дорожить, надеждами, стремлениями, родными, все теми, кто нам близки на путях земных. Доверьте все заботливым рукам, тому, кто свою жизнь нам дал. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Аминь.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во тьме, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. мою прожить, что в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой.
Я забыл одну важную деталь добавить, не хочу упустить. Вы знаете, когда я сказал, что моя мама очень сильно болела астмой, я не зря упомянул это. Вот. То есть она не могла даже пройти нескольких шагов. У нее одышка очень сильная, вот это пользовалась аппаратом. И когда она пришла на собрание, и вот первый раз побывала на собрании, и потом сестры подошли и спрашивают, ну как? Она говорит, я пришла домой. Вот с тех пор прошло, может быть, 12 или 13 лет, или даже больше, не было ни одного признака астмы. И вот это был яркий признак, ну, Бог выпускает такие случаи. То есть она полностью исцелилась от этой болезни и больше не повторялась. Хотел просто сказать, что Бог так вот явно показывает милость своим. И здесь записка мне пришла, чтобы я рассказал о том, как я женился. Ну, я расскажу, как связь, просто времени нет.
Несколько вопросов, а потом мы вместе споем, и в заключение Сергей Иванович Кондратьев слово скажет. Я из верующей семьи, уже 4 года член церкви. Но сейчас со мной что-то происходит, мне не хочется ходить на собрания. Молодежные, месяца 3 не читаю Библию и почти не молюсь. У меня нет друзей, и даже здесь, где так много людей вокруг, я чувствую себя очень одиноко. Я боюсь кому-то открыться, довериться. Боюсь, что меня не поймут. Недавно беседовала со служителем, но это никакого результата не дало. Я в тупике, я совсем не знаю, что делать. Я сейчас посередине между церковью и миром. И очень боюсь, что мир перетянет. Мне сейчас очень тяжело, что мне делать. Друзья, вопрос серьезный, и я только вот что хочу сказать. Мой ответ не до конца конкретный будет. Вот в Библии написано, что паук лапками цепляется и живет в царских чертогах. Друзья, в общем-то, проблемы, которые описаны в записке, они бывают у верующих. Сказать часто, может быть, нет, но они бывают. И вы знаете, друзья, для того, чтобы удержаться в церкви, необходимо прилагать усилия. Ну, например, вот когда человек больной, и он знает о своей болезни, и тем не менее он прилагает усилия, чтобы употреблять лекарства, даже если они весьма, неприятные, и, может быть, даже оказывают какой-то побочный эффект не очень хороший. И тем не менее человек заставляет делать себе неприятное. Вот вы помните, друзья, вчера рассказывал кто-то, упал с лестницы мальчик, и отец ему губу зашивал. Безусловно, мальчику было очень больно, но мальчик не вырывался из рук отца. И отцу было больно смотреть, и мальчику было больно. И поэтому, друзья, когда человек знает, что он в тупике, аппетита нету, он должен есть. Он должен искать врачей. Один врач не помог, ищи другого. Ну, наш врач Бог, друзья, но тем не менее беседа со служителем, покаяние в церкви или вот на таком общении, исповедание своих грехов. Безусловно, Бог поможет. Но когда человек попадает в апатию, в депрессию и ничего не делает, куда вынесет? Да, может вынести не туда, куда хотелось бы. Как написано, я боюсь, что меня мир перетянет. Поэтому автору записки советую. Будет призыв к покаянию, покаяться. Или подойти побеседовать со служителем. С любым из нас, здесь немало служителей, выберите, кто, по вашему мнению, вам может помочь. Подойдите побеседовать. Можно назначить пост, помолиться вместе в посте. И Бог поможет. Братья, Спирджин в книге «12 проповедей» об избрании говорит: «Бог возлюбил Иакова не потому, что он хороший, и не потому, что у него хорошие были желания, а только потому, что Бог сам так захотел. Исава возненавидел за его нехорошую жизнь». Как правильно понимать? Друзья, но здесь в записке просматривается противоречие. Исава возненавидел за нехорошую жизнь, а Якова возлюбил не за хорошую жизнь, а просто так сам захотел. Друзья, в этой записке есть определенная мысль, в смысле достаточно верная. Я сегодня в ответе на похожий вопрос применил слово «суверенный Бог имеет право». Друзья, слово «суверенный» – это значит, Бог имеет право одному любить больше, другого меньше. Одного поставить выше, а другого поставить ниже. Но в вопросе личного спасения Бог человеку дает одинаковые права и одинаковые условия для того, чтобы человек мог ими воспользоваться и стать христианином или стать спасенным. Вот таким вот образом. Вот. Но думаю, что, друзья, при таком даже ответе и раскладе, примерно чуть похожем, как и Спирджин мыслит, совершенно нельзя отрицать и исключать 100% ту ситуацию, что Бог, живущий не во времени, видит человека не в сегодняшний день, но и завтрашний. Хотя не думаю, что по этой причине Бог Иакова любил больше, чем Исава. Одна записка, друзья, написана настолько бледно, что мы ее прочитать не смогли. Догадывались вместе с Денисом, ну и догадались, что в записке написано, что если родители заставляют делать плохие поступки, а их надо почитать, как это все совместить? Друзья, при уважении и почитании родителей, если неверующие родители заставляют делать грех, ребенок грех делать не должен. Во всех других вопросах он должен покоряться даже неверующим родителям. Даже если ему кажется, что родители от него требуют неправильно, но не греховно. В этом случае он все равно должен подчиняться. А если родители заставляют грех делать, ну в записке, похоже, написано, заставляют употреблять спиртные напитки, еще что-то. Конечно, в этом случае покоряться нельзя. Николай Степанович, Иисус, вися на кресте, сказал разбойнику: «Говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». Объясните, когда разбойник попал в рай с Христом? Беседы со свидетелями сторожевой башни, они говорят так, что Христос сначала куда сошел? В преисподнюю. Значит, как может попасть разбойник в рай со Христом? Объясните, как на самом деле. Друзья, свидетели, они говорят так: «Говорю же тебе ныне, будешь со мною в раю». Друзья, тем не менее, по тексту не так, учитывая грамматику, «ныне же будешь со мною в раю». Друзья, я ответ на этот вопрос понимаю частично, как в записке. Друзья, Христос действительно сначала сошел в преисподнюю, и в рай попадет потом. Друзья, понимаю так, что разбойник в рай попал сразу, Христос чуть позднее. Так понимаю. Вот, но ныне же будешь со мной в раю, учитывая вечность в раю, я совершенно не придаю большого значения, что Христос с небольшим интервалом в рай попал после разбойника. Две записки такие, последние записки остались. Если я член церкви, но не проповедник, то можно ли ходить на собрание в рубашке с коротким рукавом и с расстегнутой верхней пуговицей? Друзья, я думаю, что этот вопрос вам надо задать пресвитеру вашей церкви. Если вы не проповедник, если он вам разрешит ходить летом с коротким рукавом, значит, ходите. Если не разрешит, значит, не ходите. Но вообще расстегнутая верхняя пуговица в Краснодарском крае разрешается летом, когда мы без пиджака. Поэтому мы даже на собрание с расстегнутой верхней пуговицей. С коротким рукавом мы в лагере. В церквях поместных проповедники вот у нас короткий рукав не носят. Мы рекомендуем, чтобы длинный рукав в собрании был и у непроповедников. Но если пресвитер поместной церкви дозволяет, вы можете воспользоваться разрешением вашего пресвитера. И последний вопрос такой. В Библии написано, что хула на сына или на отца прощается, а на Духа Святого нет. Почему? Ведь Отец, Сын и Дух Святой – это Бог. Это одно, так написано. Друзья, я не знаю, почему хула на Духа Святого не прощается, а на Отца прощается. Я не знаю, почему. Думаю, что едва ли кто-то мог бы на этот вопрос ответить. Я и в богословии таких мыслей не встречал. Не находим в Писании, что Дух Святой выше Отца или выше Христа. Но, тем не менее, хула на Духа Святого не прощается.
Давайте один куплет споем. Один куплет или два. Смотри, какой целый.
Там короткий. Дивный.
Ну, давай.
Молодежь номер 318. Дивный Спаситель Христос. Там три куплета. Мы, я думаю, быстро споем.
Друзья, первый день мы прожили, и вот так, первый день прожитый, а потом дни, они настолько быстро будут проходить. И придет тот день, когда, как и сегодня говорилось, нам придется расставаться с этим местом, с этим прекрасным молодежным общением, которое Бог подарил молодежи Краснодарского края. И сегодня, ну, одна из важных тем, где почтение? Братья и сестры, друзья, потому что мы все собравшиеся понимаем, что мы знаем Иисуса Христа, Господа нашего, и поэтому мы должны Ему отдать почтение. Я хочу прочитать один стих, который записан в Евангелии от Матфея. Это 8 глава, 34 стих. «И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их». Пастухи пришли в город и рассказали жителям того города, что пришел человек и совершил большое чудо. Когда люди услышали, что человек, которого звали Иисус Христос, совершил чудо, они вышли навстречу, хотели увидеть этого человека. И когда они увидели Иисуса Христа,
просили, чтобы он отошел от пределов их. То есть, почему сложилось такое мнение у этих людей, которые знали, что Иисус Христос совершил большое чудо, а потом, увидев его, сказали: «Отойди от пределов наших». Ну да, там произошло большое чудо, но и произошла большая потеря. И когда они увидели Иисуса Христа и посмотрели на потерю, то сказали: «Уходи от пределов наших». Увидели его. В книге пророка Исаия, пророк Исаия описывает Иисуса Христа. И вот в 53 главе написано, что в нем нету ни вида, ни величия во Христе Иисусе. И вот эти люди, да, они не видели, не увидели в нем ни вида, ни величия, но увидели только потерю, утрату, и говорят: «Отойди от пределов наших». Царь Ирод тоже очень часто хотел видеть Иисуса Христа. В Евангелии от Луки в 9 главе написано: «Ирод искал увидеть его». В 23 главе, 8 стихе, он очень хотел увидеть Иисуса Христа и чудо. И знаете, когда он увидел Иисуса Христа и задал ему несколько вопросов, а потом он его уничижил. То есть он не увидел в нем того, которому нужно отдать почтение. Друзья, молодежь дорогая, мы прожили этот первый день. Я думаю, что многие сегодня присутствуют на этом месте и еще не отдают должного почтения Иисусу Христу. Но вот эта неделя, которую мы проведем здесь, и кто-то сегодня должен решать и решить, ну не только может сегодня, но и в предыдущих днях прожитых, мы должны понять и решить, что я должен отдать почтение Иисусу Христу. А если я не отдам ему почтение, то что будет со мной? Когда Иисус Христос задал вопрос многим ученикам, и он сказал: «А может быть, и вы хотите оставить меня?» Потому что многие отошли от него. Но те, которые видели во Христе Иисусе Господа и поклонялись ему, они говорят: «А кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы будем тебя чтить и почитать и поклоняться тебе». Поэтому Иисус Христос и ищет и в наше время, как и в то время, Он ищет поклонников, чтобы те поклонники поклонялись Ему в духе и в истине. Поэтому, дорогая молодежь, мне хочется обратиться к тем, кто сегодня не имеет этого почтения к Иисусу Христу. Нужно в это короткое время пребывания в этом молодежном лагере, нужно этот вопрос решить для того, чтобы у меня было истинное почтение тому, о котором сегодня много говорилось. Тот, который пришел ко мне и протягивает руку свою. Тот, который возлюбил меня любовью вечной. Во Христе Иисусе жизнь вечная, она без конца. Но без Иисуса Христа жизнь, которая имеет вечную темноту. Поэтому, если сегодня у меня не будет истинного почтения Иисусу Христу, и я не решу этот вопрос, то все равно вот эта участь, она будет сопровождать меня. Жизнь без Него – вечная темнота. И здесь, на земле тоже, жизнь без Иисуса Христа – это темнота. Как вот сейчас мы прочитали записку, что делать? 50% почти в мире, и только 50% я нахожусь в церкви. И поэтому, если сейчас этот вопрос не решить, то да, действительно – произойти может то, что мир перетянет, и жизнь будет проходить в темноте вечной. Поэтому мы сейчас будем молиться Богу нашему, благодарить за этот первый день, прожитый в нашем лагере христианском. И прекрасная тема – где почтение? Может быть, кто-то сегодня слушал много, находясь на богослужениях, и видит, что нету должного почтения. Исправить можно. И очень легко поправить это положение. Это сегодня можно и в это вечернее время здесь у костра подойти к Нему. Тот, который имеет славу, и славу небес оставил и сошел на эту грешную землю для того, чтобы сегодня тебе открыть вот это почтение Иисусу Христу. Только через покаяние можно исправить это положение, и тогда ты можешь чтить Господа своего всем тем, о чем сегодня говорилось. Поэтому, если кто-то хочет покаяться и в этот первый вечер исправить свое положение, это можно сделать.